Сколько выходцев из Азербайджана живет в Израиле? Каково соотношение евреев и неевреев среди них?
Ну, у нас такой совсем точной статистики нет. Ну, как бы примерно 50 тысяч выходцев из Азербайджана. Что касается национального состава, затрудняюсь вам сказать точно. Ну, в основном, большая часть общины – это представители горской еврейской общины Азербайджана. Там были очень в ходу смешанные браки между азербайджанцами и горскими евреями. Да и у ашкеназских евреев тоже было принято очень много браков азербайджанцев и евреев. Поэтому сегодня сделать как бы национальный анализ, этнический анализ, сказать, кто, то есть кто, очень трудно. Но я знаю, что в азербайджанской общине очень принято и знание азербайджанского языка, я имею в виду в двух смешанных семьях. И люди поддерживают активную связь. Говорят и на азербайджанском языке, говорят на тацком языке, но, естественно, говорят на иврите, потому что вырастает поколение. Уже 20 лет прошло, как приехала первая волна Ильи.
Насколько интегрирована в израильское общество вот эта группа?
Интегрирована, по-моему, прекрасно. Здесь, в Израиле, большая массовая волна репатриации началась в 90-м году, в 89-90-м году прошлого века. То есть прошло 20 лет. Никто официально не ведет вот этот вот сравнительный анализ, не осуществляет, но все-таки принято сравнивать, каких успехов добиваются, например, выходцы из Азербайджана или из Грузии, или из Узбекистана, из России, Беларуси и так далее. Весь бывший Советский Союз здесь, и приехал он до распада Советского Союза, поэтому нам достаточно легко сравнивать. Но я могу вам сказать, как бы так, без ложной скромности, да, представители именно выходцы из Азербайджана, они добились очень больших успехов, очень. Они прекрасно интегрированы. Я обращаю ваше внимание, речь идет не о детях, не о поколении, приехавших сюда детьми или уже родившихся здесь. Это совершенно другая история, это коренные израильтяне. Я говорю именно о людях, которые приехали в достаточно взрослом возрасте в Израиль, поменяли страну, приехали на свою историческую родину, чтобы попытаться реализовать себя. Азербайджанская община – это прежде всего дала самый, я считаю, самый весомый вклад в израильскую русскоязычную журналистику. Журналистская школа азербайджанская оказалась, по-моему, на поверку, оказалась самой стойкой, самой восприимчивой к изменениям и, соответственно, самой эффективной. Практически во всех средствах массовой информации Израиля работают представители азербайджанской общины, многие из них добились очень больших успехов. Сейчас я могу вам сказать, что, например, единственный русскоязычный представитель в управлении, в Совете журналистов Израиля, это очень мощный орган, который координирует действия всей журналистики израильской. Вот единственный представитель русскоязычной алии – это наша Виктория Долинская, уроженка Сумгаита, девушка, которая сегодня является первым заместителем генерального директора радиостанции РЭКа. Это Кол Исраэль. Тележурналистов, пишущих журналистов, ну и так далее. Кроме того, врачи, очень много наших, я имею в виду, из Азербайджана, которые приехали сюда в достаточно серьезном возрасте, они прошли полностью адаптацию, выучили язык. Мало того, они сохранили свое право на профессию. Они остались врачами, их очень много. Я просто не хочу сейчас перечислять фамилии, не дай бог кого-нибудь забуду, обидеть. Но я знаю, что это такая мощная когорта врачей, хороших врачей. Да во всех сферах, я думаю, это политики, общественные идеи. Я думаю, что адаптация выходцев из Азербайджана в Израиле состоялась уже давно, прошла, на мой взгляд, максимально успешно. И сейчас мы можем говорить уже о результатах этой адаптации.
Но все-таки хотелось бы несколько имен, пусть не и врачей, а несколько ярких имен.
Я вам буду перечислять фамилии. Ну, ведущим политическим обозревателем, можно сказать, лицом 9-го канала, единственного русскоязычного канала в Израиле, является выходец из Азербайджана Давид Кон. Главный редактор газеты «Спутник», уроженец Сумгаита, Мар Горин. Главный редактор газеты «Луч», Михаил Горин, тоже сумгаитские ребята. Один из лучших, на мой взгляд, израильских журналистов, замглавный редактор газеты «Новости недели», Петр Люкимсон, бакинец. Замечательные врачи, такие врачи, как, я думаю, что бакинцы старые, их очень хорошо знают и помнят, они по сегодняшний день практикующие врачи очень хорошо. Доктор Элеонора Коцек, доктор Семен Щаринский. Я еще раз вам говорю, очень много имен, правда, я просто боюсь кого-то упустить. Это, я думаю, что это даже не десятки, это сотни имен.
Сколько граждан Азербайджана учатся в Израиле и учатся ли вообще граждане Азербайджана в Израиле?
Ой, вы знаете, это такая тема, учатся, мало того учатся. Я могу привести пример только один пример, но это как бы не то, что человек начал учиться, а он продолжил учебу в Израиле. Это есть такой у нас докторант, по-моему, Тель-Авивского университета или университета Бен-Гуриона, Бершей, точно не помню. Это Ари Гуд, азербайджанец этнический, гражданин Азербайджана. Да. Много лет живет в Израиле, защитил здесь, стал доктором. Да, сейчас является одним из самых таких у нас ведущих политологов, специалистов израильско-турецким, израильско-азербайджанским отношениям. Это и научная работа, и журналистика. Пока я так думаю, что у нас отношения между нашими странами, с одной стороны, очень хорошие, с другой стороны, они, как бы сказать точнее, не очень отлажены. Вот так вот. Сфера, в основном, вот эта сфера обучения, сфера высшего образования, она еще как бы не разрыхлена. Я думаю, что впереди основных событий. Пока нет такого активного обмена между нашими вузами. Хотя я знаю, что в Израиле, конечно, в израильских вузах учатся граждане Азербайджана.
Азербайджанцы, которые желают побывать в Израиле, получают визы в консульском отделе израильского посольства в Баку, которое открыто давно. А где получают визы израильтяне, желающие приехать в Азербайджан? И что вы скажете про визовой
режим? В аэропорту имени Гейдара Алиева в Баку.
Что вы скажете про визовой режим?
Визовой режим – это серьезное дело. Вам, наверное, уже известно, что, например, визовый режим между Израилем и Россией, он был как бы ликвидирован. Да? Сегодня граждане Российской Федерации и Израиля могут посещать обе страны без виз. Отмена визового режима – это венец, высшая точка достижения дипломатических отношений, налаживание связи между странами и так далее. Это замечательный факт. К сожалению, говорить об этом вот относительно израильско-азербайджанских отношений пока еще преждевременно, хотя бы потому, что в Израиле по сегодняшний день нет посольства Азербайджана. Отсутствует. Фактор, конечно, не очень приятный и, главное, тормозящий. Вот в том числе и тот вопрос, о котором вы сейчас говорите. Отмена визового режима. Пока у нас визовый режим.
Недели две тому назад Азербайджан упоминался в связи с арестом в Израиле 6 подозреваемых, среди которых известный генерал запаса, обладатель высшей воинской награды Израиля, 2 адвоката, ну и другие люди. Тогда израильские газеты сообщили о незаконной торговле донорскими органами, которые донорам израильтянам вырезали азербайджанские врачи. Ну, по крайней мере, врачи в Баку, скажем так. Несколько газет Баку опубликовали материалы со ссылкой на израильских коллег, на израильские СМИ. Представители МВД и Минздрава Азербайджана усомнились в достоверности сообщений. Могли бы вы пролить немножко света на этот вопрос? То есть, действительно ли Азербайджан упоминался? И стоит ли верить источникам, израильским средствам массовой информации, которые упоминали Азербайджан?
Вы задаете очень деликатный вопрос, и вообще тема эта очень деликатная. Я имею в виду не саму тему торговли донорскими органами, а тему верить или не верить сообщениям прессы. Хотел бы внести ясность. Видите ли, что касается самого вопроса, я не в курсе дела, естественно, у меня нет исчерпывающей точной информации о том, что произошло на самом деле. Как и вы, я могу ориентироваться и делать свои выводы только на базе уже опубликованных материалов. Поскольку я журналист почти 40-летним опытом, этот опыт учит меня одной вещи. В свободном мире, а Израиль является безусловно частью свободного мира, в этом вопросе я имею в виду в свободе средств массовой информации. Это 100%. И надо быть очень осторожным. Я говорю о тех людях, которые ориентируются или делают свои выводы о том или ином событии на основании информации, изложенной в СМИ. В свободном мире единственный способ привлечь читателя – это опубликовать сенсационные новости. Не очень сильно заботясь о том, насколько эта новость соответствует действительности. Это классический Израиль, в этом смысле классический пример. Я называю для себя это безответственной журналистики. Что это значит? Это значит, что да, я вот сегодня, например, какого гражданина, господина К, привели в полицию. То есть его привели в полицию, двое полицейских. Закрыли дверь, и через 2 часа он вышел из этой полиции. Я сообщаю в свою газету, даю на первой полосе. Тем более, если гражданин К известный человек. Я говорю, гражданин К 2 часа сидел в полиции, его допрашивали. Впоследствии выясняется, что гражданина К пригласили в полицию для того, чтобы поздравить его с днем рождения, поскольку он когда-то в свое время написал о них что-то очень хорошее. Или сделал что-то хорошее. Но вот об этом уже никто не сообщает. В результате репутация господина К после такой информации, она сильно страдает. А сообщать о том, что на самом деле ничего там не было, а это никто делать не будет, потому что это не приносит результатов. Это ответ на ваш вопрос. Я думаю, что имеет смысл делать выводы и говорить о том, кто прав, кто виноват, только после того, как у нас будет на руках подтвержденные материалы, а не газетные сообщения.
Газетные сообщения ссылались на источники в силовых структурах Израиля. Неужели сообщение о том, что связи преступной группы тянутся именно в Азербайджан, это является какой-то сенсационной темой в Израиле?
Тема торговли органов – это одна из самых горячих тем, конечно. Что значит сенсационно? Сенсационно – это то, что может вызвать интерес читателя. То, что может заставить читателя подойти купить газету. Что касается фразы «информированный источник полиции», у нас ведется сейчас расследование бывшего премьер-министра Израиля Эуда Ольмерта подозревают в даче, в получении взяток, да, в нарушении, да, так сказать, своих служебных полномочий и так далее. Опять-таки, понятно, что уже сегодня, после того, как это все муссируется в глазах мировой общественности, он уже виноват. Хотя на самом деле его вина еще не доказана. И чтобы вы обратили внимание, все разговоры о его причастности вот к таким незаконным сделкам, они, как правило, сопровождаются фразой, которую вы мне сейчас процитировали. Как сообщают информированные источники в полиции, в прокуратуре, ну и так далее. Это не источник информации. И это не документ, на который можно основываться. Это всего лишь замаскированный, анонимный источник. Никто не мешает мне написать завтра фразу, что-то, все что угодно, и написать по информированным источникам в дипломатических кругах или в политических кругах Израиля, или по информированным источникам в администрации президента Азербайджана. Поймите, мы живем в свободном мире. Сегодня все пишут, интернет открыт. Каждый человек может позволить себе все что угодно. В этой ситуации надо быть повышенно бдительным, анализировать самому ситуацию, а ни в коем случае не ссылаться или не опираться на анонимных источников в том или ином обществе или в тех или иных сферах.
Известно, что израильские врачи более или менее регулярно совершают визиты и делают операции, консультируют больных в Азербайджане. А в каких сферах наиболее интенсивно развиваются азербайджано-израильские контакты вообще? То есть в здравоохранении, про образование мы уже говорили, или в сельском хозяйстве, или, допустим, в какой-то другой сфере промышленности?
Значит, ситуация такая. На сегодняшний день израильско-азербайджанские отношения, которые, в принципе, интенсивно начались с 98 года, то есть этим отношениям, я имею в виду таким контактным, чуть больше 12 лет, они носят такой достаточно странный характер. С одной стороны, Израиль является вторым в мире по объемам покупок покупателям азербайджанской нефти. Объем межторговых отношений между Израилем и Азербайджаном годовой близится где-то к 4 миллиардам долларов. Это официальные факты. Вот. Но в основном падают они, конечно, на углеводороды, на техническое сотрудничество, на стратегические контакты и так далее. Что же касается именно торгово-экономических связей в таких областях, как медицина, сельское хозяйство, образование, ну и так далее. Это перспектива, хотя перспектива недалекая. Я не думаю, что я как бы раскрою государственную тайну и скажу, что вот в ближайшем будущем уже должен был бы состояться визит, но он был отменен в последний момент по техническим причинам. Мы ждем визит в Азербайджан, в Израиль, делегацию, азербайджанскую делегацию во главе с министром чрезвычайной ситуации Азербайджанской республики господином Кемаладдином Гейдаровым, который привезет с собой крупных представителей азербайджанского бизнеса, деловых кругов. И вот тут, видимо, намечается такой определенный сдвиг в этой сфере, в хорошую сторону сдвиг. Имеется в виду, что известно уже сегодня, что темой обсуждения будут такие вопросы, как, во-первых, все, что связано с водой, опреснение, мелиорация. Кроме того, это создание, это альтернативные источники энергии, да, то есть не углеводород, солнечная энергия, эти самые, ну, приспособления, которые используют силу ветра и так далее. Израиль охотно и с большим удовольствием представит нашим азербайджанским друзьям очень много технологических наработок, которые, на мой взгляд, сегодня очень нужны Азербайджану. Это будет вопрос, связанный и с сельским хозяйством. Главная тема, но главная пока вот перспективная тема, я думаю, и на этой теме Израиль и Азербайджан смогут много что сделать, помочь друг другу. Это все-таки вода. Это проблема воды, водоснабжения, очищения воды и так далее, сохранение водных ресурсов. Это проблема, которая объединяет две наши страны, потому что у Азербайджана, не так, как и у Израиля, конечно, тоже есть свои проблемы с водой. Это вот как бы на ближайшие перспективы, я думаю, визит господина Гейдарова состоится либо в конце апреля этого года, либо в конце мая, и тогда уже будет конкретный результат.
Израиль обладает хорошо развитой военной промышленностью, тем более для маленькой страны. Особенно известно стрелковое оружие израильского производства, израильская система противовоздушной обороны. А как сотрудничают? Разумеется, мы не хотим затрагивать каких-то секретных тем, но тем не менее, вот то, что открыто. Как сотрудничают Израиль и Азербайджан в военно-технической сфере?
Я могу ограничиться лишь фразой, которая как бы принята, которая цитируется многократно, когда речь заходит об этой теме. Израиль и Азербайджан связывают военно-стратегическое сотрудничество. Однозначно. Могу лишь добавить, что Израиль был, наверное, единственной страной в мире, которые в тяжелый для Азербайджана момент, исторический момент, откликнулся на приглашение тогдашнего лидера азербайджанского народа, президента Азербайджана, покойного ныне Гейдара Алиевича Алиева, и премьер-министр Бениамин Нетаньяху, это было в 1998 году, встретился с ним в Баку. Это была не очень широко рекламированная встреча, но теперь, по прошествии 12 лет, уже об этом можно, наверное, говорить. И именно на этой встрече было, которая продолжалась одну ночь. Ночь. Самолет прилетел в 11 часов, и в 7 утра они улетели. В Баку это было. Именно на этой встрече были заложены основы стратегического сотрудничества между Израилем и Азербайджаном. С тех пор это сотрудничество поддерживается. Я не, у меня нет никаких цифр. Это основа отношений добрых и очень, очень дружеских, теплых отношений между Израилем и Азербайджаном. Я думаю, что эта основа будет продолжаться и дальше, потому что эту функцию, миссию, которую выполняет Израиль на сегодняшний день, не готово было взять на себя ни одно и другое государство, как соседное, как граничащее с Азербайджаном, так и находящееся в отдалении от Азербайджана.
Скажите, вы родственник или однофамилец знаменитого художника?
Нет, я не родственник, не однофамилец, не художник, и фамилия Шагал – это не моя фамилия. В Израиле есть традиция. Поскольку иврит – очень сложный язык, в смысле, он не сложный, он достаточно простой, но сложный для понимания, скажем так. И в иврите нет гласных букв. Моя фамилия, как бы, под которой я родился, вырос и жил в Азербайджане, до 90-го года, была Щеголев. Убрав гласные буквы, получилось три буквы – Ш, Г и Л. Шингименламет. А поскольку фамилия Шагал – это первое, что напрашивается, так и стал Шагал. Так что родственников у меня нет, к сожалению. Но у нас очень многие в Израиле люди, которые приезжают с русскими, с азербайджанскими фамилиями, они меняют на сокращенный вариант. Откуда появляются эти гуд, гад, кон,